21 час 9 минут в Москве. Еще раз добрый вечер. Алексей Венедиктов у микрофона. Там есть вопрос уже из Оренбурга. И сразу отвечу Ане из Уфы. Куда делись сотрудники? Сотрудники проект мы сейчас приостановили. Это связано в том числе и с тем, что начнется Олимпиада, и мы канал в 23 часа вытянем дальше. Да, то есть как раз пятница попадает. А потом мы решим, что там делать. Что касается башкирских начальников, а не из Уфы, то поскольку вот я уже начал говорить про это, в школе вы прислали мне сообщение, так вот, я думаю, что мэр Уфы у нас в рамках вот этих самых нашей передачи с условным пока названием «Город за спиной», если вы будете активно присылать вопросы и требования, чтобы ваш мэр дал интервью «Эхо Москвы», мы собираемся все города вещания максимально, да, вот сделать такие передачи. Все города вещания. Поэтому вот мы начнем с Оренбурга. Так случилось, потому что мэр в Москве будет в понедельник. Но мы готовы приехать будем и в Уфу в том числе и делать интервью. Поэтому ваши башкирские начальники в этом смысле будут у вас. Так, спасибо, Рустем, за Млечина. Хвалит Млечина и хвалит наш этот самый... интервью мэра Челябинска. Да-да-да, мы все собираемся делать эту историю. Так, ну ладно, давайте посмотрим по интернету, пока вы мне присылаете на 970-45-45. Значит, по поводу вот этой истории мата в эфире, телефон зафиксирован, будет спокойно передан за хулиганство. Надоело, знаете, идет передача, идут разговоры, масса людей слушает. Почему я должен какого-то, как говорит Сергей Александрович, урода спускать ему? Да не должен я ему спускать. Вот и не буду ему спускать. Тут решили его немножечко даже защитить. Ну и вот с этими ребятами общайтесь. Не в эфире «Эхо Москвы». Так, Юля, преподаватель из Екатеринбурга, у меня спрашивает, куда и почему исчезла программа «Бэби Бум». Ну, девушки родили. Двое из них уже вышли на работу. Тоня Самсонова и Велина Геворкян. Наташа пока сидит с ребенком. Ну и все. Чей детский голос звучит перед программой «Детская площадка»? Это мой, естественно, зарабатывал себе на мороженое, работая в саморекламе. Так, почему не было Любови Слиски, имеется в виду программа «Народ против»? Ну, потому что позвонили, сказали, что там возникло какое-то совещание, и она не может прийти. Мы затыкали дырку, грубо говоря. Какая разница в мотивировке? Вот я всегда... считаю, что наши продюсеры, которые приглашают гостей, если вдруг идет там срыв, отказ, вот, конечно, важно знать, почему, но для вас не смог человек прийти, а вы можете признать его причину уважительную, неуважительную. Поверьте, мы сделали для себя вывод, потому что, да, бывает все, и люди на эфир не приходят, и у них меняются планы, возможности. Но в любом случае, вот мы попытались закрыть дырку, как смогли закрыли. По-моему, судя по интернету, достаточно хорошо это произошло. Дальше у меня такой флешмоб образовался в интернете. Дайте больше эфира этому человеку, дайте больше эфира тому человеку, снимите этого, снимите того. Это бессмысленно мне писать такие вещи. Поверьте мне, вот это бессмысленно. Не тратьте на это время, силы и трафик. Я вам советую. Наталья, режиссер из Москвы. Правда ли, что у вас люди работают не за зарплату, а за идею? Обозначьте, пожалуйста, это чудо идеи, примерный уровень чуда зарплаты. Ну, зарплату я вам обозначать не буду, потому что это запрещено контрактом и является коммерческой тайной. А вот чудо идеи очень простая. Суперпрофессионализм. Люди, которые работают на «Эхо Москвы», учатся здесь профессионализму. И люди, которые работают на «Эхо Москвы», знают, что они самые профессиональные в своем бизнесе. И знают, что они становятся, ну не сразу, конечно, становятся самыми профессиональными, настоящими профессионалами. Это и есть та суперидея, которая движет «Эхо Москвы» от стажера до главного редактора. Да, мы суперпрофессиональные, и мы совершенно не стесняемся это говорить. Конечно, есть масса мелких ошибок. Конечно, мы их пытаемся изживать, но мы суперпрофессиональные, и мы этим гордимся. Так, Алекс, Ойл и Газ. Ужасное впечатление оставила дискуссия о новгородских присяжных в пятничном утреннем развороте. Вы знаете, Алекс, я ее не слышал, эту дискуссию. Поэтому я могу только сказать так же, как о справедливости, что это дело вкуса, да, вот то, что вы оцениваете как-то ведущего или как-то отрезок эфира, это дело вкуса. Я не говорю уже о том, что отрезок эфира может быть удачный, может быть неудачный с вашей точки зрения и с моей точки зрения, с точки зрения большинства или меньшинства. Но я не готов по этому поводу говорить, но я вам могу сказать, что за историей в Новгороде мы будем следить. Я сегодня внимательно, видя массу вопросов поэтому на этой теме, я только сегодня начал как журналист изучать все материалы по этому делу, все доступные мне материалы, хотя это звенело давно, но как-то вот было в эфире, но как-то мимо меня идет и идет, что тут, да? Ну, конечно, решение присяжных 11 против 1, надо понять психологию этих людей, которые принимали такое решение, что там такое было, мы будем этим заниматься, но я призывал бы вас относиться, даже когда вы считаете, что эфир неудачный, относиться к этому, нет, не снисходительно, не надо снисходительно, но понимать, что люди, которые ведут эфир, у них могут быть свои понимания о том, что правильно и что нет, я бы сказал так. Игорь, врач из Кемерово. Вы можете назвать радиостанции в США, где в прямом эфире обращаются к радиослушателям с просьбой сообщить о притеснении последних по национальному признаку? Да, все. Ни одной радиостанции в США, вот разговорного формата, которые этого не делали. Я просматриваю сайты, я смотрю газеты. Я, конечно, не говорю по-английски, но поскольку я смотрю, каким образом, и когда я вижу вот эти вещи, собственно говоря, поиск экспертов или пострадавших, таким же образом, это принцип американской журналистики, и вообще это принцип профессиональной радиожурналистики, обращаться к людям, которые через это прошли. Они являются экспертами. Через тех, кто прошел изнасилования, через тех, кто прошел национальное унижение, через тех, кто прошел уголовный процесс. И они часто звонят и говорят: слушайте, вы, кто посидели в тюрьме по делу о таком там, об изнасиловании, звоните. Не пострадавшие, замечу, а преступники. Звоните. И они понимают и поднимают эти проблемы со всех сторон. Поэтому это нормально, Игорь, это профессионально. И для меня самое главное слово – это профессионально. Ну, Тихон Рабочий из Москвы. Заявление Путина – это вредительство. Он вообще думает, что он говорит. Вы знаете, ну, в голову никому не залезешь, но, безусловно, Путин думает, что он говорит. Вот отвечая там тупо на ваш вопрос, прямо, да, вот в вашей постановке вопроса. И я даже знаю, что когда там как бы потом сказали, что вот рынки упадут, ответ был – отрастут. Не путинский ответ, но людей, которые его сопровождали. И отрастут. Я думаю, что Путин, который хорошо сейчас понимает и разбирается в рынке, в акциях, подробно рассказывает на встречах, в том числе с главными редакторами, рассказывал про механизмы рыночной экономики, понимая в этом, ну, на каком-то уровне очень хорошо, на техническом точно, прекрасно понимал, что он делает. Прекрасно понимал, что он. Вот зачем он это делает, это другой вопрос. Но он прекрасно понимал. Анна, педагог из Перми, пишет: Наргиз Асадова в народе против. Цитата: «У русских кредо умом Россию не понять, а американцы считают, что человек может и обязан создать царствие небесное на земле». Конец цитаты. Слава Америке, вопросительный знак. А почему вы, Анна, так трактуете? Вот есть, и во фразе Наргиз было изложено две концепции массового сознания. Российская и американская. А вот как она и понимает. А почему вы решили, что американская лучше, чем российская? Причем тут слава Америке? Это так же, как справедливость, понимаете? Это индивидуально. Да? Что вы считаете, что надо строить Царство Божие на земле? Или что умом Россию не понять? Это же вы выбираете лучше. Это-то здесь при чем? Вы просто не поняли, прочитайте внимательно. А дальше мне тут Николай и Марина, Николай пенсионер и Марина. Мария, слушаю, но все реже, Московская область. А Николай пенсионер Москвы, один в один посылают такое заявление, то есть один человек под разными именами. Ну, вы напрасно это делаете, это вызывает у меня только усмешку ироничную. Я прекрасно понимаю, что это за флешмоб. Даже не потрудились слова переставить в этом. Дальше что? Уважаемый Алексей Алексеевич, одно время на Первом канале программа «Время» начиналась, пишет Казимир, с 5-секундного подхода телеведущих к столу. Я всегда стараюсь не пропускать эти моменты. Когда особое мнение выходит на телеканале RTVI, хотелось бы увидеть такой подход в исполнении обоих Ольг, видимо, Журавлевой и Бычковой. Можно даже 10 секунд выделить. Мужиков не надо. То есть, типа, как вот эта вот девушка из первого кейса, да? Кофточку на размер меньше. Я правильно вас понял, Казимир? Понятно. Обсудю. Анатолий, инженер из Петербурга. Почему Карамурза не ведет передачу в прямом эфире? Очень сложная телевизионная технология. Собственно говоря, передача Володи Карамурзы – это передача телевизионная. Она пишется буквально за час до начала программы, но вот там очень много мелких сведений, вы же сами видите, таких вот, да, маленьких интервью. Это очень тяжело технологически на радио и на телевидении. Она выходит не в прямом эфире, это правда. Поэтому объясняются технологии. А Андрей Москаленко, предприниматель из Москвы, куда пропала Оксана Пашина, она приболела, мы надеемся, что она выйдет летом. Так, тут мне предлагают Ольга, экономист из Саратова, проголосовать. Вместо без посредников послушать особое мнение. То есть про радио или про политику. Ну, давайте и проголосуем, собственно. Что вы хотите в оставшееся время, а сейчас 21:20? Хотите ли вы говорить про работу радио, чтобы я отвечал на вопросы по радио? Или вы хотите, чтобы я отвечал на вопросы про политику? Давайте вот просто возьмем и проголосуем. Да, чему? Как решите, так и будет. Если вы решите, что надо продолжать без посредников, то телефон 660-0113, одна минута. 660-0113, продолжаю без посредников про радио. Если хотите поговорить по политику, то телефон 660-0114. 660-0114, поехали.
Начался подсчет ваших голосов.
Вот как слушатели решат, вот Ольга, экономист из Саратова. Итак, лучше про радио, про планы, про сотрудников, про передачи, и тогда ваш телефон 660-0113. А если про политику, то тогда ваш телефон 660-0114. Я буду отвечать прежде всего на телефонные вопросы в основном. Ну и те вопросы про политику, которые вы мне задавали немного, вы мне задавали в интернете. Пока вы голосуете, отвечу на один вопрос. Сергей мне пишет. Постоянная озабоченность эхо чужими кончинами вызывает неприятное ощущение. До смерти этот человек для вас не существует, и лишь после смерти становится у вас супергероем. Целыми днями только и слышно о чьей-нибудь кончине. Да? Смакование чужой смерти, любого общего или частного несчастья, есть цель вашего проекта, вопросительный знак. Отговорки типа «мы должны обо всем людей информировать и сообщать» являются слабым прикрытием нездорового интереса к данной теме. Обращаю ваше внимание, что Сергей это говорит после смерти Михаила Пуговкина. Вот я не очень хорошо понимаю, как на этот вопрос отвечать, Сергей. Ну, вы можете оставаться при своем мнении. Я считаю, что вы не правы. Уж про поводу смакования. Вот я вам сейчас дам послушать. Помните вот эту песню, которую из «Свадьбы в Малиновке», она у нас где-то в эфирных программах вчерашних или позавчерашних, когда скончался. Мы нашли ее, мы ее выписали. Вы знаете, как работали наши молодые слушатели? Наши молодые слушатели, которые Михаила Ивановича Пуговкина живьем никогда не видели, а видели ее в каких-то старых таких вот, если мы найдем, я вам дам и послушать. Это просто из «Свадьбы в Малиновке», такой маленький 40-секундный или минутный. Вот, да, нашли. Давайте мы послушаем и вспомним еще Михаила Ивановича, а я скажу, что большинство хочет про политику, но после этого перейдем к политике, потому что 63,4% хотели о политике. Но сейчас в памяти Михаила Пуговкина, и пусть Сергей нас извинит.
Интересуетесь? Могу показать вашу ручку, битта-дритта. Приготовьтесь, фрау мадам, я урок вам первый дам. Надо к небу поднять глаза и запрыгать, ну как коза. Ну-ка, смелее, напрямик, с вашей фигурой это шик. Раньше так, потом вот так, дала я плясать мостак. Продолжаем, энцвейдрей. Ну, ходите побыстрей. Донор Веттер, что за боль? На любимый на мозоль. Пляска такая нелегка, но зато моднее ха-пока. Раньше так, потом вот так, да я плясать мостак.
памяти Михаила Ивановича Пуговкина.
Зона уверенного приема. Радио «Эхо Москвы».
Давайте по политике. Как вы относитесь к аресту Радована Караджича? Да, хорошо отношусь. Читал обвинительное заключение, и вам советую сделать тоже. Но пусть будет суд. Если докажут причастность господина Караджича, если подтвердится все это, значит, он должен быть наказан и осужден. Вот Леонид Млечин, который ушел, он мне рассказывал, как он был в гостях у Караджича, когда шел обстрел Сараева. И что там было. И мы позовем Леню, расскажет то, что он видит собственными глазами. Я считаю, что в этом деле точку должен поставить суд. Я должен сказать, что, еще раз повторяю, что сайт трибунала, Гаагского трибунала, это совершенно фантастический сайт. Это, пожалуй, лучший сайт международной организации. Есть он и на русском языке. Заходите, давайте мы поставим ссылку, что ли, на нашем сайте. Я попрошу поставить там завтра, чтобы вы могли читать там. Там и адвокаты, там их свидетели, там и обвинения, там все вот эти самые 116 обвиняемых и 56 приговоров и с мотивировками и так далее. Делайте выводы, прочитав материалы дела. Так же, как я по Новгороду, я не могу еще ничего сказать. У меня есть вопросы к тому, как это было сделано, но я имею в виду по Новгороду, конечно. Но на самом деле я должен сказать, что материалы дела, когда я обязательно попрошу, посмотрю материалы дела. Обязательно, чтобы составить свою точку зрения. Не надо ориентироваться там ни на «Эхо Москвы», ни на «Первый канал», ни там на заявление. Я напомню, что это именно сербское государство, сербское правительство, сербский суд выдает Караджича международному трибуналу. Я напомню вам, что трибунал учрежден Советом Безопасности ООН. И у меня всегда вопрос, а где там наш судья? А где там наши обвинители? А мы почему? Просто деньги не вкладываем, да? Я думаю, что это правильное дело. Там осталось, по-моему, всего два человека незадержанных из списка. И после этого трибунал выполнит свою работу. Вот я бы ответил на этот вопрос таким образом. 363-36-59. Давайте чередовать разные звонки с разными вещами. Алло, здравствуйте, алло.
Алло, добрый день.
Алло, да-да. Что-то вы отключились. Еще раз перезвоните 92, который, это не я, честное слово, я увижу ваш телефон, 92, который заканчивается, и немедленно вас вызвоню. То есть не вас вызвоню, а сниму ваш звонок. 363-36-59, потому что обидно, там что-то, видимо, какой-то произошел такой срыв неправильный. Так что перезвоните, будьте любезны, там какой-то был такой сигнальчик. Да, про отпуск меня спросили, я действительно завтра ухожу в отпуск, и я вернусь уже в пятницу. Мои отпуска, знаете, они такие относительные. На 5 дней я уезжаю и вернусь, поэтому давайте, подождите без меня, это называется. Так, ну пока наш слушатель не перезвонил, я наберу другой номер. Алло, здравствуйте, алло.
Алло.
Да, здравствуйте. Да, как вас зовут? Здрасте.
Меня зовут Саша Мних, я из Ярославля.
Да, Саша, слушаю вас.
Я бы хотел у вас спросить вот по поводу старого Аргентума. Будет ли возрождение
нет,
части старого Аргентума?
Нет, нет, нет. Я видел ваш вопрос, я говорил с Плющевым. Нет, 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 не будет возрождения старого Аргентума. Саша сейчас загружен и перезагружен, как вы знаете. Он мне честно сказал, я не потяну. Это же связано с ведущим, это авторская программа. Поэтому ответ отрицательный. Алло, здравствуйте, алло. 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 Ну вот смотрите, я вызываю. Вот жалко, честно говоря, жалко времени. Да, вот лучше бы поотвечал на другие вопросы. Алло, здравствуйте, алло. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Это Олег из Москвы.
Да, Олег.
Вот здесь на прошлой неделе пришел на ваш...
Олег, чуть громче прерывается связь и быстрее.
Услышал в одном комментарии сравнение Ходорковского с Сахаровым. Не кажется вам
странным? Это сильно. Нет, давайте, это мне не кажется странным, мне это кажется неправильным. Да?
Ну да.
Начнем с этого, да? Значит, первое, за что я всегда бьюсь? За то, чтобы комментаторы высказывали свою личную точку зрения. Если люди высказывают свою точку зрения, где сравнивают Ходорковского с Сахаровым, или где сравнивают Ходорковского с Чубайсом, или где сравнивают Ходорковского с Путиным или с Березовским. Значит, мы должны понимать, что это точка зрения конкретного комментатора, а не редакции. Да? Это первое. А второе, что я хотел сказать, я как-то никогда не думал о Михаиле Борисовиче с этой точки зрения, но вообще мы про Сахарова-то мало знаем, особенно про период его работы над ядерным оружием. Я тут начал, когда вот читать материалы президиума ЦК, о котором я вам рассказывал, да, там вдруг встречается у Хрущева там в каком-то там 57-м году фамилия Сахаров. Хрущев говорит молодому Сахару, надо то-то. Очень интересная история на самом деле. Поэтому с каким Сахаром? Сахаром какого периода и Ходорковский какого периода? Да? Можно найти сравнение, скажем, люди сидели, и Сахаров, Ходорковский, ну, сидели в широком смысле, потому что Сахаров там он не был осужден, но он сидел в Нижнем, мы с вами, ну, в Горьком мы с вами знаем, по политическим мотивам. В этом смысле, да. Вот на этом отрезке, да. И тут сидел за, совсем не за то, что ему инкриминировали ни один, ни другой. В этом смысле, да. Но только в этом смысле. Я такую вот логику не разделяю, которую вы сейчас сказали. Я себя правильно понял, конечно. Алло, здравствуйте, алло.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Амирхан из Махачкалы. Да. Если можно, куда делся RTVI Европа?
Кто делся?
RTVI Европа.
А, RTVI в Европе. RTVI никуда не делся в Европе, он закодирован. Потому что это коммерческий проект, и люди покупают карточки, и, собственно, на это и существует RTVI. Поэтому он закодирован, но вот я думаю, что этот вопрос мы для России как-то будем решать в августе месяце для кабелей и так далее. Я не готов вам ответить на этот вопрос, я не занимаюсь коммерческой деятельностью компании RTVI. Я понимаю, почему он закодирован, да, но я также как главный редактор «Эхо Москвы», у которого со следующего сезона добавится 7 совместных проектов с RTVI, 7 программ «Эхо Москвы» будет телевизировано. Я, конечно же, хотел бы, чтобы вы видели, не только слышали, видели в России. Кстати, на нашем сайте сейчас в разделе «Видео» мы выложили как пробный ролик, ну, передачу «Все так» с Натальей Басовской, видео по «Боливару». Вот если кто-то посмотрит, у кого хватит трафика и денег, зайдите на видео, посмотрите, и потом напишите там дальше в блогах ваше мнение, что надо делать, потому что мы надеемся, что мы можем довести это до телевизионного ума. Но смотрите, вопрос это задают не по политике, давайте по политике, раз уж выбрали. Алло, здравствуйте, алло.
А, да, добрый день.
Добрый день, как вас зовут?
Меня зовут Андрей.
Да, Андрей.
Вот, я слушаю от программы «Видите, кто сейчас идет, да?»
Я веду. Вы со мной разговариваете в эфире.
Я в эфире,
конечно,
понятно.
Конечно, а куда же вы денетесь-то?
Ладно, да. Извините.
Ничего нормального.
Вот, я хотел такой вопрос задать, чтобы времени не терять. Вот, так сказать, Медведев, наш президент, он анонсировал такую идею, что в 2020 году Россия станет страной комфорта для жизни и, так сказать,
да, я понимаю.
Вот, удачной, да, такой благополучной. Да. Вот. И вместе с тем, вот последние, ну, как сказать, то движения политические, они, в общем-то, больше напоминают какое-то возвращение, ну, может, временам или холодной войны, или какого-то такого, ну, скорее, страны, наверное, не такой комфорт для жизни, как это было обещано, да.
Я не знаю, вот, спасибо. Я попробую, Андрей, ответить. Это очень много вопросов в одном вопросе. Значит, ну, если говорить о комфортности страны, проживания, то я вам должен сказать, что я думаю, что Дмитрий Анатольевич имеет в виду несколько крупных городов России, где действительно инфраструктурно, с точки зрения инфраструктуры, людям с хорошими доходами, если иметь в виду тех, кто приезжает к нам, да, менеджеров западных компаний, жить вполне комфортно. А с другой стороны, по налогам, как вы догадываетесь, жить совсем комфортно. Да? 13% плоская шкала – мечта любого зарабатывающего человека. И в этом смысле правительство может создать комфорт для людей по налоговой позиции. С точки зрения, скажем, выехать от Москвы на 300 километров – и вот я думаю, что здесь Дмитрию Анатольевичу, я скажу, 12 годами не обойдешься. страна неблагоустроена, в стране плохие дороги, я не знаю, как можно жить в комфорте. Страна с точки зрения, крупные города с точки зрения экологии дышать просто невозможно. Поэтому даже вот про Оренбург пришло такое сообщение для вопроса мэра Оренбурга, что вот загазованность. Причем человек из Москвы, который туда приехал, в Оренбурге проснулся от дикой загазованности. Вот понимаете, я думаю, что это такой рекламный трюк, который может иметь место быть, но я думаю, что главная проблема в том, что, к сожалению, величайшему сожалению, у нас столько проблем в стране, и эти проблемы, к сожалению, не решаются. Или решаются очень медленно, пропущены сроки, или решаются через одно место, или не решаются, или есть обратный ход, как вы справедливо заметили, в том числе связанный с рудиментами холодной войны, потому что мы в глобальном мире, да? У нас глобальная экономика. История с ТНК-БП это лишь только маленький показатель. И история с Мечелом, где рухнули акции на Нью-Йоркской бирже, замечу я, на Нью-Йоркской бирже сначала рухнули на 37%, уж потом уже здесь все потянуло вниз. Сначала была Нью-Йоркская биржа, все одно слово российского премьера и посыпалось туда, да? И этими штуками играть нельзя. Мы должны ощущать себя членами команды и работать как члены команды. Если команда вся в зеленых майках, мы должны быть в зеленой майке, а не в красной, иначе мы играем за другую команду. Для меня это очевидно, и поэтому я бы не стал вообще заявлением политиков, которые рассчитаны на там, 15-летний срок, уделять особого внимания. Вот железных дорог у нас построено за последние 8 лет 0 километров. Вот это серьезно. И мне с такой горечью Владимир Иванович Якунин говорил, что ну вот только там туда, а ты уже туда. Но он же мне не говорит впрямую, что... Вот, например, проект «Сочи», да? Я за. Еще раз. Я за. Потому что это, знаете, пилотный проект, под который, если правильно к нему подойти, можно было подтянуть модельные решения проблем. Как строить дороги, как строить аэропорты, как тянуть канализацию, да, как строить инфраструктуру. Да, вложить все. И, в принципе, еще время есть. И, в принципе, но тут же полезли там злоупотребление, здесь. Почему? Сначала Путин, потом Медведев говорит, главный прокуратура в деле о Сочи. Ну, слушайте, давайте все-таки проведем Сочи, хорошо. Давайте не будем у людей отнимать землю. Да, давайте не будем принимать судебные решения, о которых люди не знают и видят у своих дверей только приставов. Да? Давайте там не будем строить порт, потому что он там не нужен. Просто не нужен. Давайте вложимся там. Давайте не будем строить взлетно-посадочную полосу там, для Боинга 767, для президентского Боинга, который сядет на эту полосу один раз. И больше ничего. Давайте вложим в другое. В дороги, да, в инфраструктуру, в канализацию, в общественные туалеты, между прочим. Давайте создадим там для жителей Сочи и округи, наоборот, нормальную среду. Ну вот история в этом. Да, то есть, как бы проект хороший, на мой взгляд, я за, повторяю, я сейчас не говорю о том, как он был получен, да, то есть, ну, раз он уже есть, ну, давайте по-человечьи, как говорит Александр Григорьевич Лукашенко, по-человечьи, давайте что-нибудь сделаем-то. Да, давайте все туда, вот давайте пусть премьер курирует Сочи, пусть туда будут брошены лучшие люди, да, да пусть туда брошены будут и большие деньги, но пусть это будет для людей, а не для структур. И тогда все пойдет. А если мы не справимся с Сочи в этом смысле, что мы справимся с АТЭСом во Владивостоке? Что мы справимся с Иркутском, где аэропорт нужно новый строить? Нет, в этом проблема. Проблема вот в том, что, ну хорошо, решили создать модельную историю, ну давайте над ней работать. 363-36-59. Алло, здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Алексей Алексеевич, меня зовут Валерий, Москва.
Да, Валерий.
Я ваш постоянный слушатель. Многие передачи, восхищаюсь вашими многими передачами, я с госпожой Латыниной в частности. Скажите, пожалуйста, такой вопрос. Что-то я в последнее время не слышу комментариев господина Ларионова на ваших передачах.
А господин Ларионов, как я понимаю, находится вне пределов Российской Федерации.
Да.
Но каждый раз, когда господин Ларионов приезжает в Россию, он имеет 1, 2 или 3 часа и будет иметь.
Ага, то есть мы в будущем, так скажем, политическом сезоне будем...
Конечно, конечно.
Я понял вас. Спасибо большое.
Нет, Андрей Ларионов, человек, замечательно формулирующий предложения и проблемы, это во многом украшение эфира «Эхо Москвы», как многие другие. При этом это не значит, что со всеми формулировками все слушатели должны соглашаться. Но мало ли с кем я не соглашаюсь из гостей, приходящих в эфир. Но это совершенно не значит, что эти люди... которым есть что сказать, и которым, к сожалению, не дают большого эфира, к сожалению, я подчеркиваю, да, лишают их этого эфира. У меня был замечательный разговор с продюсером одного центрального канала, не с генеральным. И вот он мне там рассказывал. Говорит, вот, ты понимаешь, я маргиналов пускать, вот ты пускаешь к себе маргиналов, а я пускать маргиналов не буду. Я говорю, слушай, говорю, ну что ты передо мной выпендриваешься? Ну хорошо, предположим, там для тебя там Гарри Каспаров, который замечательным образом, с моей точки зрения, формулирует маргинал. И даже Эдуард Лимонов, предположим, для тебя маргинал. Но премьер-министр России 4 года, путинский премьер, но советник по экономической политике Путина в течение 6 лет, да, основные ведущие. Маргинал, извини, я говорю, лицемерие и лукавство. Ну, вот это та самая история. Мы давали слово и будем давать слово. И тем, кто имеет центральные каналы, и тем, кто не имеет центральные каналы. И «Единой России» будем давать слово. И среди депутатов «Единой России» есть масса интересных людей с интересными позициями по разным проблемам. Безумно интересно. И я представляю себе спор там, того же Ларионова и Андрея Макарова. Макаров содержательный человек, Илларионов содержательный человек. Не пустой спор получится, а может и не спор, а может и сойдутся в чем-то. Понимаете? Мне кажется, это правильный интерес, мне кажется, что это политически, политически правильно, конечно, для нашего государства, но самое главное, что это, опять скажу любимое слово, профессионально, понимаете? Это профессионально. Так, что у нас здесь дальше понеслось? Здесь все, смотрите, ну все идет по вопросам, да? Тюмень. Нет, Людмила из Тюмени, и мэр Тюмени у нас, и глава администрации УФОНа. Мы хотим показать в этом нашем проекте о том, как живут и какие проблемы у городов, ну, в данном случае, вещание «Эхо Москвы». Но если вдруг нам согласится дать, например, мэр Владивостока, где мы не вещаем, но нас слушают по интернету, мы с удовольствием и там сделаем с ним интервью. С удовольствием, понимаете? Так, вы называете «Эхо» профессиональным радио, пишет Ирина из Москвы. А вчера в 16:30 известный ваш ведущий назвал нашего уважаемого политика, что он взбесился. Политики бывают бесятся. Так бывает, Ирина. И слушатели бывают бесятся. И ведущие бывают бесятся. И что? Вот и что? Да? И правильно. Если он так считает, он должен это говорить, а не гладить этого политика по волосям. Он должен говорить правду, как он ее понимает, Ирина. Это вы, наверное, Ирина, правду пытаетесь скрывать, судя по вашим запискам. Я не знаю, но вы так хотите, видимо, чтобы наши ведущие не говорили правды, как они ее понимают. Конечно, как они, по-разному, как они ее понимают. А я буду требовать, чтобы они это делали. Светлана Ивановна, по-человеке, по-белорусски, значит, по-мужски. Понял, спасибо большое. А на русском есть сайт Европейского суда? Миш, есть сайт Европейского суда, но он очень такой ограниченный. Значит, вы набираете www.coe по-русски, ну, в смысле, латинскими буквами coe.int. И вы попадаете на сайт на сайт Совета Европы, там есть отдельный Европейский суд. Но если вы хотите полностью прочитать все по делу Кононова, в частности, то вам придется уйти на английский или французский вариант. На русском полностью нет, есть только пресс-релиз. К сожалению, я бы с удовольствием на русском языке выложил бы полностью, чтобы вы поняли, что и за что было принято. Так, дальше что еще? Вы верите в то, что начнется борьба с беспределом в судах? Ну, вот видите, в вашем вопросе опять много вопросов. В принципе, каждый человек должен проходить... Вы знаете, вот история со Страсбургским судом, попытаюсь, Миша, ответить вам. Она ведь очень показательная. Ведь, смотрите, как люди попадают в Страсбургский суд? Значит, они проходят две инстанции в России, И если они в двух инстанциях не удовлетворены по каким-то причинам, то после этого они подают в Страсбургский суд. Это называется «Человек НН против России». Большинство дел, ну не большинство, вам 40%, но приблизительно, это дело на неисполнение решений судов. Слышите? На неисполнение решений судов. И сейчас, насколько я знаю, Вячеслав Лебедев, председатель Верховного суда, вносит проект закона, который будет наказывать за неисполнение решения судов. Понимаете? То есть работает. И это борьба с беспределом. Кроме того, вы знаете, что будет вопрос об ответственности судей, если Страсбургский суд будет признавать, что решение было вынесено неправедно и незаконно. Это, но есть очевидные вещи. Поэтому как люди борются с беспределом? Они идут дальше, они идут, жалуются дальше. Да, очень не хочется быть жалобщиком, это правда. Никто не любит, ну, кроме присяжных таких жалобщиков. Но вот только так, как? Недовольны, идите в следующую инстанцию. Мэр Екатеринбурга обязательно, я же уже вам сказал. Так, понятно, пошли. Так... Ваше отношение, пишет Алексей Санкт, к тому, что два ведущих маргинальной программы «Два против одного» при любом каждом удобном случае называют эхо маргинальной станции. Я думаю, что они не знают значения этого слова, поскольку, глядя утром в зеркало и бреясь, они не видят вот этого. Так, а что там происходит с Украиной в связи с празднованием крещения Руси приездом нашего патриарха? Как вам разница между встречей константинопольского патриарха и нашего? Вообще там, по-моему, 7 патриархов. Ольга, вы просто, наверное, не в курсе, или 5 патриархов. А наш 5-й, по-моему, по вот такой, там есть такой, ну, не ранг, но есть такой список, да, первый константинопольский. Но я считаю это неправильным, но, с другой стороны, я как бы считаю, что вообще-то внутреннее дело церкви, раскол церквей, я поддерживаю мысль о том, что единство церкви, так же, как вот у нас, патриарх, и справедливо бился за объединение русской церкви и русской церкви за рубежом, русской православной церкви и русской православной церкви за рубежом. И преодоление раскола – это большая заслуга, но не окончательно еще, конечно, раскол преодолен, но это большая заслуга лично патриарха Алексея II. И я думаю, что то же самое должно быть на Украине. Там тоже должен быть преодолен раскол, и, на мой взгляд, но это их, повторяю, церковное дело, я не вижу причин, то есть я не вижу политических причин, по которым не должна воссоздаться украинская автокефальная церковь, так же, как существует русская автокефальная церковь, и еще во многих странах тоже. Вот. Я бы не лез туда. Вот они сами поссорились, сами договорятся. Так, дальше что у нас здесь? Интервью с Мамсуровым. Вообще, в принципе, да, но Мамсуров, он не глава Владикавказа. В рамках другого проекта, да, в рамках «Город за спиной», наверное, нет. Так, дальше. Вопросы поступают. Не знаю, почему так. Пошли дальше. 363-36-59. Слушаем вопросы. Алло, здравствуйте, алло.
Алексей Алексеевич.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Я Михаил из Германии.
Да, Михаил.
Я хочу задать такой вопрос. Вот почему, к сожалению, ни вы, ни ваши ведущие не объясняют пожилым людям эффект эхо, физический эффект?
А зачем?
Дальше.
Ну, подождите, ну, мы же говорим, ну, слушайте, дальше. Ну, говорим мы это, но не все сразу, некоторые не ожидают, что они дозвонились. Да неважно, мы еще раз будем говорить и будем объяснять, вы знаете, это нормально. Это нормально. А вот очень интересный вопрос, почему у вас в программе «Народ против» слушатели не очень против. Сергей, это очень интересная история. Вот когда вы берете интервью, вам потом на сайт сыпется: вы не те вопросы задавали, вы не умеете вопросы задавать. Вот если меня, а вот когда люди оказываются в эфире, то надо понимать, что задавать вопросы и готовить интервью – это дело профессиональное. И готовиться к этому надо профессионально. И те слушатели, которые приходят к нам в эфир, вот когда у нас было одни и те же, да, вот молодые ребята, они все больше и больше, все профессиональнее и профессиональнее начинали к этому подходить. Я очень доволен этим был. Это не просто прийти и задать вопрос, там в течение 40 минут известного человека спрашивать. Понимаете? Это совсем не просто, Сергей. Поэтому они не очень против, уважают. Алло, здравствуйте, алло.
Алло, да.
Да, здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день, меня зовут Виктор.
Да, Виктор.
Алексей Алексеевич?
Да-да.
Добрый вечер. Да. Вы знаете, как бы вопрос-реплика по отчасти по политике, отчасти по радио. На прошлой неделе было очень много внимания уделено вот этой истории с Караджичем. И ну вот меня лично очень напрягло несколько раз в новостях интервью брата Милошевича, когда вот,
да,
ну,
Борислав,
ну, все же понятно. Ну, да. Вот запоймали одного вурдалака, да? Значит, и вот брать другого вурдалака на ломаном русском языке суммарно, наверное, минут 20. Говорит,
ну,
какой-то
понимаете,
бред.
Понимаете, спасибо большое. Ну, во-первых, давайте поговорим об этом. По поводу Караджича и по поводу братов. Ну, вообще, не дать слово семье и адвокатам считаю неправильным. В любом деле. Там кто-то считает вурдалаком, давайте так, кто-то считает вурдалаком Караджича, кто-то считает вурдалаком там Ходорковского, кто-то считает вурдалаком Чубайса, а кто-то считает вурдалаком там Медведева или Буша, неважно. А в любом случае, точка зрения, вот я всегда говорю своим продюсерам, да, сначала презумпция невиновности. Да, мы прочитали и про Караджича знаем такое, да, но сначала презумпция невиновности. Кстати, интересная история. Когда задержали Караджича, значит, было заявление суда в Гааге на сайте, и было разослано по прессе, что да, мы очень рады, что задержали, мы, был мандат же выдан судом, да, но мы просим обратить внимание журналистов, что действует презумпция невиновности. Вот это очень важный подход. Поэтому семьи, как вы говорите, вурдалаков, адвокаты вурдалаков, как вы говорите, они получат первое на эхе. Ну, вот такая редакционная политика. При этом мы излагаем и другую сторону, и приглашаем и другую сторону. Но вы правы в том, что это редакционная политика, и она будет продолжаться. Мне кажется, это правильно. Потому что когда человек находится под арестом, любой вурдалак, да, вот, он должен иметь право на защиту. Потому что не все так просто, да? Существует мотивация. Вот когда мы будем разбирать дело Караджича, если вы прочитаете его, вот я лучше оставлю это Лене Млечину, который с ним разговаривал. Я же тоже брал интервью Караджича. Он был в эфире у нас в 92-м году, до, ну, то есть уже началась как бы война, он еще не был там главой всего. Я пытаюсь, например, всегда понять, когда гражданская война, и перед нами историческая личность. Милошевич, Караджич, исторические личности, они вошли в историю. Вот чем люди и почему и насколько искренне они в 21 веке или в 20 веке руководствуются идеей национального превосходства. Вот как у людей образованных в голове может быть вот эта история. Ну вот можно там людям... вот почему... кстати, важно, Гамсахурдия вспомнил. Почему основы, вот лидеры таких националистов в конце 20 века выходили из очень образованной среды? Почему террористы, взорвавшие 11 сентября Международный торговый центр, заметьте, не американскую базу, не американский линкор, а там, где работало мирное население, да? Все образованные, все заканчивали университеты. Меня вообще вот эта история образования и, да, их меньшинство, но то, что они являются лидерами вот такого националистических движений, Караджич очень хорошо образованный человек, меня это заботит. Поэтому мы этот вопрос исследуем, понимаете? А исследовать этот можно вопрос, разговаривая с братом, с членами семьи, да? Это надо понять не только мне, это надо понять и вам, мне кажется. Это очень важная история. Вообще за миром надо наблюдать. Мне кажется, за миром надо наблюдать. А Татьяна спрашивает, а какое право имеет ваш слушатель называть вурдалаком Бронислава Милошевича? Он имеет такое же право называть, как вы, Татьяна, задавать этот вопрос. Вот он так считает. Вот ему так кажется. Вы можете с ним не согласиться. Вот мне позвонит и скажет, нет. Он говорит, ну хорошо. Да? Ну и вам дадим слово. Понимаете? Так, дальше, что у нас еще? Мне тут благодарят меня, что из Санкт-Петербурга, что действительно с новой недели, с понедельника, особое мнение, в 17 часов будет идти в прямом эфире в Санкт-Петербурге. Действительно, мы удались. Мы так сказать, смогли решить этот вопрос. Аркадий Петрович пишет, почему-то я не получил ответа на письмо о создании... Я не отвечаю на письма, Аркадий Петрович, это невозможно. У меня в день приходит, помимо электронных, порядка 300 писем. Я не могу на это отвечать. Я могу только принять к сведению, да, но тем не менее. Так, вот пишет тут, видимо, член клуба. Спасибо за поддержку членов клуба в программе «Народ против». Она действительно сложно собраться. Конечно, это же непрофессиональные люди. Это непрофессиональные задавальщики вопросов про все. Да? Это вы. Вы посмотрите, как вы задаете вопросы. Да, вот как, ведь задать вопрос там, почему мы стали меньше принимать в прямом эфире вопросов для наших ньюсмейкеров, когда они сидят здесь в прямом эфире. Это невозможно. Это потеря времени. Почему люди в кейсе нормально говорят? Потому что есть четкая проблема, мы ее 10-15 минут обсудили, и дальше принимаем звонки. Ну, кроме первого, который вы слышали, да? Но почему вот я должен подвергать ньюсмейкера опасности вот такого, такого вопроса, как был сегодня в кейсе первый? Вот почему? Почему? С какой радости? Ну да, зафиксировали телефон, да, пусть с ним разбираются с милицией. Но почему остальные должны это слушать? Я не понимаю. Я не понимаю. Так, что дальше? Вела гонку около Киева. Ну, это я даже не знаю, о чем вы спрашиваете. 363-36-59. Алло, здравствуйте, алло. Алло.
О, Алексей Алексеевич.
Да, здравствуйте. Как вас зовут?
Добрый вечер. Да. Меня зовут Александр Владимирович, я из Москвы.
Да, Александр Владимирович.
Давно, в прошлом году, я с вами разговаривал по поводу вот чего. Нельзя ли попытаться упросить, попросить обратиться к Александру Исаевичу Солженицыну, записать голос.
Нет,
его.
Отвечаю, не дает. Ну что же вы думаете, мы не пытаемся? Спасибо большое, Александр Владимирович. Мы что вы думаете? Ну мы не пытаемся, что ли? Ну это даже смешно. Ну представьте, Майя Пешкова, которая там очень хорошо общается с женой Солженицына. Нет, он никому не дает, видите, никому. Вот никому. Человек болеет. Будем надеяться, что он выздоровеет. Будем надеяться, что он обретет форму, когда он сможет публично, и захочет, и сможет публично выступить. Вот понимаете? Будем надеяться. Но все, что мы можем сделать сейчас, да, это вот желать ему выздоровления. Алло, здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Алексей Алексеевич.
Здравствуйте.
Я попал к вам, да?
Ну, вы попали, то как вас зовут?
Все, Владимир Матвеевич, я пенсионер.
Да, Владимир Матвеевич.
Вот я в 50-х годах читал такой, ну, где-то в журналах попалась такая игра французская, в журналах была, давалось начало анекдота, а потом проводился конкурс на, значит, финальный.
Да.
Ага. Я не знаю, вот это и может быть интересно, мне кажется.
Вы знаете, это будет точно интересно, потому что вы представьте себе, что посыпется, да? Каждый будет стараться другого в прямом эфире перещеголять в остроумии. Ну и зачем это? Ну, я, честно говоря, не вижу. Мне тут говорят, Милошевич не был националистом, он боролся с сепаратистами. Ну, видимо, Александр не читал речей Милошевича, а смотрел только наше телевидение. А вы почитаете, оно открыто, вы почитаете. О Великой Сербии почитаете, об исторической роли. Почитайте, почитайте сами. Учитесь искать источники, а не слушать радио «Эхо Москвы» или иное СМИ. Или только слушать «Эхо Москвы» или иное СМИ. Да? Надо в конечном итоге самому уже в интернете учиться разбираться. Благо, интернет такую возможность дает. Алло, здравствуйте, алло.
Здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Можно задать вопрос?
Если вы только скажете, как вас зовут, это единственное.
Андрей Александр Михайлович.
Да, Александр Михайлович, задавайте.
Вот передают, что в Прибалтике, Эстонии, там, значит, шабаш поднимает вот бывшие бойцы этих дивизий, по-моему, Эрна, дивизии СС. А вот как же Прибалтика реагирует? Ведь она же в Европу лезет, а там в Европе с этими делами очень строго.
Да тут же вопрос не как Прибалтика реагирует, а как Европа реагирует.
Ну, как по-моему. Европа, да, да.
Европа реагирует плохо. Могу вам сказать по этому поводу. Правда, у нас об этом мало говорится. Европа реагирует плохо. Но это вот такая тяжелая и печальная история, когда лидеры Прибалтики рассказывают, и с их точки зрения, видимо, с их кочки это так, что Прибалтика оказалась зажата в 20 веке между двумя тоталитарными державами. И начиная с 40-го года до 91-го, это я излагаю их позицию, находилась в оккупации. Сначала советской, потом немецкой, потом снова советской. Вот такой взгляд на историю. И поэтому борцы, значит, те борцы, которые воевали на обеих сторонах, это на самом деле гражданская война. И можно что угодно говорить. Нам с вами безумно неприятно, когда мы слышим слово СС. И нас воротит с вами. Это правда. И тем не менее, мы должны считать мотивировку их. Мы не должны с ней соглашаться. Я считаю, что соглашаться не должны. Но при этом надо как раз ставить вопросы в европейских организациях, куда Прибалтика входит. В Европейский Союз, Совет Европы. Как раз касающийся маршей легионеров, в которые входили в отряды СС. Я сейчас не говорю о реальных нацистских группах, которые, как у нас говорит министр Нургалиев, полно в России. А? Нам бы ими заняться на самом деле. Но это отвратительно. И здесь я как бы с вами согласен. Но вы должны понимать, да, что эти люди тогда... Вот, кстати, почитайте по делу Кононова. В чем там смысл оправдания был его? То есть, выигрыша дела 4 голосами против 3 судей. В том, что в то время, как записано в решении суда, Кононов, участвуя в войне, не мог знать, что он совершает преступление, расстреливая этих людей. Не потому, что он сделал правильно, расстреляв их. Не потому, что он не расстрелял их. Потому что он не мог знать в условиях войны, когда немецкая и Красная армия, внимание, немецкая и Красная армия воевали на территории Прибалтики. Это в решении суда. Такая очень непростая история на самом деле. Совсем непростая. Ну что же, я хочу вам сказать, что я с вами прощаюсь на неделю. Я надеюсь, что масса людей уже вернется в эфир, вернется Матвей Ганопольский в первую очередь, и будет с вами на следующей неделе Сергей Доренко утром и Ирина Воробьева ведут утренний разворот. Для некоторых это, безусловно, утренний обход, да? А некоторым очень хорошо в этом смысле. А я с вами прощаюсь и оставляю вас в жарких объятиях. Кого? Михаила Лобковского, да? Ох, он как прижмет, так прижмет. Но перед ним еще так, проходя мимо, прижмет Александр Андреев. Эх.